Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Тема нашей сегодняшней радиопрограммы «Здоровы ли наши дети?». И в этой передаче мы будем слушать трех братьев: брата Вениамина Александровича Маркевича, брата Андрея Русовук, а также на некоторые вопросы ответит брат Николай Степанович Антонюк.
Хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел. Помоги крест тяжелый нести, что без ропота с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя тобою идти, когда все улыбается мне. Но коль скорби придут, помоги мне дойти в той небесной стране. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должно мне честь страданий нести. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Человек без тебя, нету силы, я прах пред тобой. Вся надежда моя на тебя, только ты моя радость, покой. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Помоги за тобою идти, ведь тебя, Создатель, люблю.
Дорогие братья и сестры, я благодарен Господу, что, когда я был еще молодой, только вступили в брак, уже в это время братья проводили с нами на семейные темы. То есть, это пришлось на середину 60-х годов. Уже в это время в нашем братстве обращали внимание на семейные темы. И слава Богу, что и сегодня по церквам ездят братья, совершают служения среди родителей. И собираются большие родительские общения, многодневные, где эти темы освещаются. Я не думаю, что эти темы никогда не слышали, никогда они неизвестны. В том-то и вопрос заключается, как сказать и как сделать так, чтобы оно было не просто убедительно, а чтобы действительно семьи наши, дети наши получили ту заботу, о которой печется сам Бог. Очень много есть мест Священного Писания, где говорится, что Бог заботится о том, чтобы было хорошо им и детям их. И, пожалуй, больше, чем кто-либо заботится о детях, это сам Господь. Я хотел бы обратить внимание на одно простое изречение, довольно известное в Библии. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Как-то на работе у нас одна женщина сказала, а у нас как раз, ну, я живу в Национальной республике, и там националы обычно не хотят, чтобы у них сыновья были. И ругают жен своих, когда они приносят им детей. И вот одна женщина так говорит, неверующая. А я, говорит, понимаю, женщина – это что поле? Что посеешь, то и пожнешь. Я потом, когда стал размышлять над этим, это и сравнивал, как, что наука на эту тему говорит, точно она сказала. Да это и Библия говорит. Но я сейчас хочу сказать не об этом. Я хочу сказать, насколько глубже мы понимаем смысл учения Библии относительно семьи, касательно всех вопросов, которые затронуты были. Я хочу некоторые вопросы усилить, как-то подойти несколько еще с другой стороны. Некоторые вопросы, может быть, немножко еще посмотреть. И хотел бы обратить внимание вот на какое место Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 1 глава. Речь идет о пророчестве ангела Захарии. Это благочестивая семья Елизавета и Захария, священническая семья, в которой должен был родиться Иоанн, самый величайший пророк, по словам Господа, и человек, который стоял ровно на стыке Нового и Ветхого Завета. И пророчество о нем такое. Я читаю 1 главу с 13 стиха. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Это было на рубеже эры благодати и эры закона. Это было по определению Господа к концу веков. И это было мрачные времена неведения. Уже 400 лет Господь молчал и ни одного пророка не послал своему народу. Ничего мы не читаем и о языческих народах, чтобы они какой-то свет получали. Теперь Господь посылает Иоанна, и на него возлагается величайшая задача. Он будет велик пред Господом. Это великий пророк. Не будет пить вина и секера. То есть это его нравственная сторона, его целомудренная сторона. Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Это тоже исполнилось, когда пришла Мария, Матерь Господа, приветствовала Елисавету, то она говорит, когда голос приветствия дошел до слуха моего, она говорит, откуда ты пришла, Матерь Господа моего? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, радостно взыграл младенец в чреве моем. И мы видим, что это исполнилось, она исполнилась Духа Святого. И Духа Святого, и младенец исполнился от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предвидит пред ним в духе и силе Ильи. И вот это последнее, я хотел бы обратить внимание, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Что-то наподобие происходит и сейчас, в наше время хотя и весьма развитого христианства в смысле его количества, но в то же время и оскудение веры, оскудение этих внутренних устоев и обычаи мира сего, они очень сильно вошли в среду христиан. Планирование семьи, вы знаете, откуда произошло. У нас стала известна сейчас информация, откуда произошло. В 1921 году сатанистка Маргарет Зангер, американка, впервые выдвинула эту идею, разработала пункты, параграфы планирования семьи. И со временем, только через годы, оно началось через Всемирную организацию здравоохранения проникать. И сегодня оно достигает такого размаха, что если сегодня в Америке уже спохватились и стали как-то насаждать и в школах элементы целомудрия, как-то возродить семью, потому что поняли, что та пропаганда секса, та пропаганда всего, что было, оно служит к уничтожению людей. И сегодня это направляют, такое учение направляют на Россию, Америку как-то в этом отношении защитить. Ну, эта информация известна тоже. Но я хочу обратить внимание, для нас, христиан, Священное Писание одинаково. Что в прошлые времена, что теперь, что в России, что в Америке. Нам не нужно снова что-то открывать, нам нужно возвращаться к тому, что говорит Священное Писание. И вот здесь хотелось бы обратить внимание на такое противопоставление, что Господь хочет, в чем, чтобы был народ приготовленный. Я уже сказал, что наше время – это тоже время отступления и время, когда придет Господь во второй раз. И Он хочет, чтобы иметь народ приготовленный. И в чем оно заключается? Это непокорным возвратить образ мыслей праведников. Я уже сказал, что когда мы слышим вот истины о семье, то проблема основная, по моим представлениям, не столько в незнании, сколько в непокорности. Поэтому очень внимательное слушание этих истин и исполнение в жизни непременно приведет к благословению. И утрата этих ценностей, оно именно сохранит на почве непокорности, и как бы ни хотели, как бы ни старались обходить законы, которые установил Бог, они обязательно пожнут в жизни своей и в жизни своих детей. И это непременно произойдет, и надо нам знать об этом теперь. В чем заключается непокорность? И в чем заключается благословение, которое мы читаем еще на страницах 77-го псалма? Я здесь тоже хочу обратить внимание на вот эти слова. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Возлагать надежду свою на Господа. Братья и сестры, когда муж, когда жена понимает, что прежде всего положить надежду на Господа и от Него ожидать и учить этому детей. Затем, чтобы силу Господа видеть. Сколько в каждой семье Господь проявляет силу и могущество. Если так вот вникнуть, вы благополучно приехали домой сегодня или вчера, и это была защита Господа. Это была милость Божья. Сколько людей на дорогах гибнут. И это была защита и охрана Господа. Мы, может быть, этого не замечаем, но ведь Господь говорит, Он говорит это, что Я создал, и Я буду охранять и поддерживать вас. Я создал и буду вас охранять. Братья и сестры, и это охранение, оно такое незаметное для нас, но когда мы говорим об этом детям своим, как Господь проявляет силу, и дальше, как Он проявляет свои чудеса, и в каждой семье есть чудеса, о которых нужно говорить детям. А противоположное – и не быть подобным отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Братья и сестры, вот это упорство, мятеж, несогласие с путями Господними в области семьи, оно потом приводит к неустроенности сердца, к неверности Богу, и по любви Господа к нам оно приводит и также к наказанию. И Слово Божие, которое звучало на горе Синай, это Слово Божие, оно так же само и сегодня звучит к нам, потому что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. А слово это такое было. Я напомню, Исход, 34 глава, с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». Услышав слова могущества Божьего, Моисей поклонился Богу. Мы теперь дети Божьи. Услышав слова Господа, мы поклоняемся Ему. И если мы в нашей жизни не следуем, и в нашей жизни не вырабатывается образ мыслей праведника, тогда в нас может быть просто мятеж, неустроенность сердца, неустроенность нашей семьи, и это повторяется потом в детях, только в более усиленном размере, и приводит потом к наказанию. Нужно сказать, что, скажем, отступление в целомудрии, оно ведет к проклятию детей. Дети носят отпечатки того проклятия, которое на них навели родители своей нечистотой. И практически мы можем видеть, сколько этого бывает в семьях, когда дети несут проклятие грехов своих родителей. И здесь хотелось бы, чтобы дети были защищены. Защищены каким образом? Чтобы мы снова возвратились на пути послушания. Я хотел бы обратить внимание вот на что. Если, скажем, родители хотят, чтобы в семье было меньше детей, и они думают, что меньше детей легче воспитать, чтобы было легче, то скажу, друзья, практически посмотрите на семьи. Или посмотрите, кого вы ближе знаете. Хотя скажу, что до конца мы другую семью можем просто не знать. Это знают только сами родители. И что происходит? Если нет веры для того, чтобы принять всех детей, которых Господь хотел дать, то тогда этот недостаток веры скажется обязательно и на воспитание детей. И эти дети, которые не были в атмосфере веры воспитаны, в атмосфере веры своих родителей, в таком случае эти дети могут вырасти неверующими, и много-много нужно будет молиться, плакать. И здесь опять-таки Господь дает милость. Если мы раскаиваемся, Господь снова проявляет милость и может спасти наших детей. Когда женщины шли и плакали за Иисусом Христом, Он сказал им: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». В чем заключается образ мыслей праведника? Прежде всего, это страх Божий. Страх Божий ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Страх Господень ведет к жизни. Страх Господень дает нам мудрость, это начало мудрости. Если просто сказать, страх Господень – это держаться подальше от всякого греха. Не на рубеже, грехов, а подальше от грехов. Когда Господь установил на Синае закон, то Он произнес вот эти 10 заповедей. И кто-то сказал, что эти 10 заповедей – это является Богом установленная граница между добром и злом. И скажите, пожалуйста, как Господь Иисус Христос отнесся к этой границе, которая была установлена в Ветхом Завете? Не убивай, не кради, почитай отца и мать и так далее. Мы видим, что Господь эту границу, установленную между добром и злом, отдалил в сторону жизни, в сторону праведности. То есть Он усилил эту границу. Скажем, если в Ветхом Завете было сказано «ненавидь врага и люби ближнего», то есть сказано в Новом Завете «вообще нельзя проклинать врагов». Если в Ветхом Завете было сказано по отношению прелюбодействию, непрелюбодействию, то Христос сказал, что, посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Таким образом, Господь эту границу отдалил. Ну и в самом деле, вот иногда, мы сейчас говорим иногда, ну это был Ветхий Завет. Скажите, братья и сестры, а разве в Новом Завете мы можем сказать, ну это в Ветхом Завете было, а в Новом хочу прелюбодействую, хочу нет, хочу краду, хочу нет. Братья и сестры, Господь говорит, что страх Божий, Он нас держит подальше от всякого греха, от всякого сомнения, от всякого сомнительного, сомнительных действий, где бы, в чем бы оно ни выражалось. И страх Божий, он самое главное, он потом передается нашим детям. Страх Божий в родителях, он передается детям. Как Иосиф сказал, как я могу сделать этот пред Богом, этот грех? Такой пример я читал когда-то. Однажды, не знаю, это была верующая семья или нет, но мать одна говорила своим сыновьям, чтобы они не прелюбодействовали. Вот однажды молодой человек взялся уже за ручку публичного дома и хотел войти туда, и вспомнил, что мать ему сказала этого не делать. Он оставил и туда никогда не зашел. Отцы и матери, говорим ли мы откровенно детям о заповедях Божьих и предостерегаем? Нам может быть казаться, что это не очень им понятно будет, но согласитесь, что молитвенное, то есть с молитвой наставление детей, оно сохранится в их жизни, и оно придет в свое время и даст посев. Я бы мог привести пример, как один сын убил свою мать и потом оказался в числе преступников, причем ярых таких преступников, и перед смертью он встретился с одним верующим братом, через которого он вспомнил, что его мать была верующая и научила его молиться, и он уверовал и ушел к Господу покаявшимся грешникам. Такие вот сильные примеры, когда мать посеяла слово, но даже в жизни случилось так, что он убил ее, эту мать, но слово посеянное, оно осталось, оно потом дало плод. Поэтому не будем забывать, что страх Божий, он говорит о том, чтобы мы учили своих детей страху Божьему, и чтобы мы таким образом могли, как написано, «Придите ко мне, дети, страху Божию научу вас». Но страху Божию можно учить и говорить, имея вот в духе этот страх. То есть сами, когда живем, тогда и легче передавать и страх Божий. Дальше я хотел бы обратить внимание такое, как мы читаем в Писании, что, имея дух веры, я веровал и потому говорил. Дух веры. Дух веры – это то, что мы приняли от Господа. Это послушание заповедям Божьим. Это доверие Господу. И дух веры, посмотрите, как об этом мы читаем в Писании, апостол Павел говорит Тимофею: «Вера, которая в бабке твоей, в матери твоей, уверен, что она и в тебе». Посмотрите, как эта вера, именно дух веры передается. И здесь мне хочется обратить внимание вот еще на что. Что мы проявляем, когда любовь к своим детям, мы находим время для них. Если нам трудно находить время почитать Писание, помолиться, то мы пренебрегаем к их душам. Конечно, вот такое слово есть. от суетной жизни, преданной нам от отцов. Господь вот избавляет от суетной жизни. Суета, она настолько увлекает, что не хватает времени на все. И все-таки важно, важному отдать больше времени. Когда кто-то говорит, что мне не хватает времени читать Священное Писание, то мы говорим, что одинаково Господь дает время 1440 минут в сутках и президентам, и домохозяйкам, и христианам, и нехристианам, и семейным, и пожилым, и молодежи всем одинаково дает. Вопрос, куда мы употребляем наше время? Если мы употребляем наше время, потому что дух веры нами управляет, то тогда Господь дает нам вот такую силу. Этот дух веры передается нашим детям, и они хотят следовать заповедям Божьим. Имея дух веры, братья и сестры, это очень важно, с желанием собирать детей на молитву, с желанием с ними петь, прославлять Господа, с желанием своей семьей, с детьми сюда выходить петь, говорить декламации, играть. Если это в каждой церкви поощрялись бы такие семейные прославления Господа, конечно, в семьях и чтение, и пение, оно имело бы больше места. Я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, что почему в семьях не поют? Почему мало поют? Или это суета? Или это ссоры, или это пренебрежение заповедями Господними. Вот в материалах по очищению есть такой пункт: грехи, только в которых грешат верующие. То есть один из этих грехов – это пренебрежение воспитанием детей в учении наставлении Господнем. И больше всего этим грешат, к сожалению, отцы. Как раз те, которым положено, которым Господь заповедал воспитывать в учении наставлении. То есть это и в семье устанавливать порядок христианский, это молиться. Не знаю, откуда ко мне пришло это. Я потом анализировал, почему в нашей семье всегда читали Слово Божие от самого начала. Вот как-то Бог положил на сердце с того времени, когда только мы пришли с брака домой, первое что, это прочитали Библию, помолились. И так на следующий день, и так, когда дети рождались, и так с детьми, и так дети стали взрослые, всегда, когда была возможность читать Библию, молиться, петь с ними. И это очень важно, братья и сестры, чтобы вот такое, тогда еще сам всего не знал, но вот так оно как-то устоялось. Я потом помню, откуда оно ко мне пришло. Помню, когда-то календарь такой еще христианский был, 28-го года, и на нем было такое, сидит глава семейства за столом и всем читает Библию. Если бы это стало таким вот христианским обычаем благословенным, сколько бы наши дети получили благословений и мы вместе. Еще на что хотелось бы обратить внимание, это усердие ко всякому доброму делу. Чтобы это образ мыслей праведников, это усердие ко всякому доброму делу. Я хотел бы обратить внимание, вот когда читаешь это место Писания, и хотя тут говорится о пожилой женщине, которую апостол Павел как вдов рекомендовал брать на содержание церкви, и качество этой вдовы, но вдова эта, она сначала была женщиной, матерью христианкой, и поэтому стоит нам обратить внимание, что делала эта женщина, христианка, в свое время. И вот посмотрите, что здесь написано. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Мы видим и сегодня те же возможности у всех нас. Воспитывать детей в учении наставлений Господних, оказывать внимание ближним, помогать бедствующим и быть усердными ко всякому доброму делу. Вот это входит в образ мыслей праведников. В образ мыслей праведников входит и усердное трудолюбие, не быть ленивыми, и умеренность в потреблении. Когда мы живем, чтобы улучшить быть настолько, чтобы быть не хуже, чем живут другие, превосходить один другого, братья и сестры, это не входит в образ мыслей праведников. В образ мыслей праведников всегда входила умеренность в потреблении и отдача себя для других. И еще праведники всегда имеют целью умножить в своей жизни, в своем служении славу Господу. Когда Господь заканчивал свое служение, Он сказал так: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Братья, сестры, иметь семью – это дело, порученное Господом. Мы так привыкли, что мы все имеем семьи и думаем, что так будет всегда, но ведь на небе семей не будет. Но на небе мы получим награду по тому, как мы исполнили свое назначение на земле. Мать ты или отец, сын или дочь, как мы исполнили свое назначение на земле. Небо населено другим способом. Ангелы не от семьи произошли. Это на земле семья. И когда здесь мы закончим свое пребывание, мы получим награду на небе, и там уже не будет семьи. Но как мы умножили славу Господу? Когда мы придем на небо, там все пройдет. Что мы кушали, на чем мы ездили, во что одевались, в каких жилищах жили. Дорогие друзья, все пройдет, все пройдет. Останемся мы и наши дети. И блаженны мы будем, если, придя к Господу, скажем: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Братья и сестры, я думаю, что и сегодняшний день, и сегодняшние темы, они содействуют тому, чтобы в нас формировались и утверждались образ мыслей праведника, и чтобы он переходил потом к детям. Цель-то – обратить сердца отцов к детям. Не кошельки, а сердца обратить. А потом детей обращать к Господу, чтобы в следующем поколении они были более крепкими верою и благочестием, чем мы. Если у нас такие желания, благословены мы Господом. Пусть Господь благословит. Аминь.
Thank you. хочу прочитать 4 книгу Царств, 4 глава, 26 стих. «Побеги к ней навстречу и скажи ей». Это когда Елисей посылает своего слугу Гиезия навстречу женщине санамитянке. И вот он говорит: «Побеги к ней навстречу». Они увидели, что она идет. «И скажи ей». Друзья, вы помните, какие вопросы он должен был задать для этой женщины? Первый вопрос: «Здорова ли ты?» Какой второй? «Здоров ли муж твой?» А третий? «Здоров ли ребенок твой?» Я хотел бы говорить сегодня, братья и сестры, немножко рассуждать с вами на тему: здоровы ли наши дети? Здоров ли ребенок? Друзья, вот когда мы встречаемся друг с другом, вот только встретили наших друзей на улице, да, идет кто-то, мы подходим и сразу говорим: ну как твоя семья, да? Как детки твои? Все живы, все здоровы? Мы встречаемся где-то на работе с кем-то, мы сразу спешим узнать: ну как твои деточки, все живы, все здоровы? Или нет, братья и сестры? Ну, например, я скажу по себе и знаю тех, с кем я встречаюсь. Почти этих вопросов нет. Как у тебя дом, какой заем, какой процент, как машина, как то. Друзья, или еще, может быть, мы охотнее спросим: ну как служение, как семинар, ты приехал, вы ездили, как, что? И то есть этот вопрос иногда вообще у нас не стоит. Друзья, а этот вопрос очень нужен сегодня. И я так сказал бы, что этот вопрос очень насущен. Друзья, когда у нас дети болеют физически, когда у них голова болит, когда они температурят, что мы делаем? Мы сидим, сложили руки и говорим: пройдет, да? Нет, друзья. Мы все прилагаем для того, чтобы ребеночек наш выздоровел, потому что это радость. И в церквах мы всегда обращаемся чаще с такими нуждами. Помолиться, кто-то болеет физически, дети болеют. Друзья, но меньше просьб таких, что мой ребенок духовно больной, мой ребеночек заболел духовно, мало читает Библию, не молится в собрании. Есть ли у нас эти проблемы, братья и сестры? Ведь наши дети, они растут и в свою очередь будут заменять. Вот этих хористов будут заменять, этих братьев будут заменять. Друзья, и я думаю, что наша родительская забота и попечение о том, чтобы дети наши были здоровы. Друзья, и вот когда побежали к ней навстречу, спросили, потом выясняется, что у этой женщины ребенок, хотя она сказала, что все здоровы, но оказывается, этот ребеночек уже был мертвый. Братья и сестры, это еще хуже. Когда болеют, да, можно как-то помочь, можно как-то посострадать, можно как-то вылечить. Но вот в этой семье получилась вот такая печальная трагедия. Ребенок умер. И вот эта женщина, она не слушает этого Гиезия, она идет навстречу к Елисею и хочет ему сложить свою нужду. Братья и сестры, и я хотел бы заметить, какие дальнейшие действия были. Елисей говорит: возьми мой посох и пойди. Пойди и положи на лицо ребенка, да? Гиезий делает, берет посох, идет, ложит на ребеночка, приходит и говорит: ребенок не пробуждается. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что подчас под этим посохом это подразумевается наши молитвы. Друзья, мы молимся, молимся, молимся иногда, но не пробуждаются почему-то дети наши. И может быть мы, помните, как Маной когда-то сказал, если придет этот человек, и если скажет, помните, когда ему сказали, что родится у вас сын, и он задает вопрос, если так будет, если родится, скажи нам, пожалуйста, что с ним делать? Братья и сестры, мы иногда, ну, может быть, ослабли в наших молитвах или молимся, нет результата, и говорим: Господи, но мы уже не знаем, что делать с ним. Ну, какие-то дети, ну, какие-то невоспитанные, непослушные, в собрании отвлекаются, разговаривают. И мы иногда разводим руками и говорим: мы не знаем, что делать. Друзья, ну давайте посмотрим на Елисея. Что же он делает? Вот интересно, он приложил старание, он послал своего слугу, послал посох свой, попробовал, не получается. И, наверное, Елисей говорит: ну, женщина, ну, я попробовал. Ну, нет результата. Ну, что я еще могу сделать? Ну, значит, так суждено. Значит, наверное, этому и быть. Когда мы читаем, друзья, Елисей идет туда. И сказано, входит в дом. И вот ребенок умерший лежит на постели. Он вошел, запер дверь за собою и помолился Господу. Друзья, очень важно, если мы хотим наших детей оживлять, очень важно молиться. Друзья, иногда у нас не остается времени для молитвы, когда мы детей наших наказываем. Вот нам хочется вот сейчас, когда он сделал что-то, вот наказать, а где молитва? А почему мы не помолились? Почему мы не поступили именно по этому образцу? Иногда, друзья, мы это забываем делать в нашей жизни. Я знаю по себе. Иногда наказываешь, а потом вспоминаешь, что да, нужно было сначала Господу воззвать. И вот когда заходит Елисей, помолился, и мы читаем, и он поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Братья и сестры, вот что делал Елисей. Он хотел согреть ребенка. И когда наши детки простывают где-то, мы что им делаем? Мы их согреваем. Им нужно прогреться. Друзья, точно так в духовном смысле, в духовной жизни нашей. Друзья, если мы молимся, если у нас нет молитв, давайте будем пробовать что-то другое. Давайте будем согревать детей наших. Как мы можем их согреть, друзья? Мы прочитали. Елисей приложил свои уста к его устам. Братья и сестры, как мы часто делаем это с нашими детками? Когда мы последний раз делали это, целовали наших детей, прилагали свои уста к его устам, открывали наши уста для того, чтобы найти что-то хорошее в них, чтобы согреть их нашим словом? Братья и сестры, хочу сказать, что особенно в Америке на это не хватает времени. Очень заняты. Нужно и туда, нужно и туда, нужно и туда. А иногда нашим детям нету времени уделить внимание. Следующее, что делает Елисей, прилагает свои глаза к его глазам. Ну, друзья, мы это делаем. Мы, наверное, это делаем, да? Когда дети наши что-то натворят, и мы говорим: а ну-ка посмотри в глаза мне. И я скажу: это ты или не ты? Братья и сестры, и иногда наши детки избегают того, чтобы посмотреть родителям в глаза. А смотрим ли мы им в глаза и говорим, что наша семья не представляет жизни без тебя? Мы очень рады, мы очень счастливы, что ты в нашей семье. Мы очень благодарны Господу, что ты есть у нас. Эти методы, они согревают детей наших. Они их ободряют. Они их приводят к Господу. Следующее. Прилагает свои ладони к его ладоням. Как мы часто нашим деткам помогаем что-то сделать. Ну, что-то они там чем-то занимаются. Папа, мама, помоги мне. Отстань, некогда мне. Я спешу потом. Друзья, и наши деточки, они немножко остывают. Они немножко становятся черствые. У них нету контакта, может быть, хорошего между родителями и детьми. Братья и сестры, приложить свои уста к его устам – это тогда, когда дети видят и наш труд в церкви. Вы знаете, мне говорили некоторые друзья, говорят: вот подходят детки к папе и говорят: папа, а почему ты не проповедуешь? А почему ты в хоре не поешь? А почему ты так мало трудишься? Друзья, как мы можем приложить свои уста к его устам, если, может быть, подчас мы не служим примером? Я знаю, что есть такие вопросы, задают детки такие вопросы. И как хотелось бы, друзья, чтобы мы могли прикладывать свои ладони к их ладоням, помогать, ободрять, исправлять, помогать в духовном их труде. Когда они трудятся, когда они все творения дома учат, это наша тоже помощь. Когда они не читают Библию, может быть, вопросы задают различные, приложить свои ладони и помочь им. И от этого сердце наших детей, оно будет согреваться. И еще, друзья, хотел бы я сказать, чтобы мы могли приложить свое сердце к его сердцу. Это очень важно, братья и сестры. Когда мы читаем пророка Малахии, 4 глава, последний стих, знаете, как там написано? Там написано так: «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». То есть это может соделать только Господь, братья и сестры. Мы своими усилиями чего-то добиться не сможем. Он сможет это сделать. Друзья, и хочу сказать, что иногда мы хотим, чтобы наших детей сердца были к нам обращены. Но мы прочитали, каков порядок в Священном Писании. И он обратит вначале сердце отца к детям, а вот потом деточки потянутся, потом они обратятся. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы в нашей жизни мы могли задавать эти вопросы друг другу. Вы знаете, друзья, некоторые, может быть, и обижаются. Некоторым не очень хорошо, когда кто-то у кого-то спросит: а как твои детки? Они в церкви трудятся, как они здоровы, живы? Иногда обижаются, друзья, говорят: какое твое дело, я сам отвечу. И еще, говорит, я сам отвечу пред Богом. Друзья, очень хорошо, когда мы не только переживаем за своих детей, но когда мы переживаем, вот когда выходят детки сюда петь, а церковь переживает за них, а церковь молится, а церковь просит у Господа, чтобы это наследие, оно выросло и было здоровое. Сколько сегодня приманок, братья и сестры, Сколько сегодня заманчивых путей, на которые враг старается уловить, особенно молодежь. Мы сегодня слышали Слово Божие. Замечайте, как вы слушаете и что вы слушаете. Мы, может быть, иногда концентрируем наше внимание, замечать, как слышите. То есть быть внимательным, не пропустить. А замечать, что вы слушаете, братья и сестры. Что мы слушаем в машинах наших, в домах наших. Мы слушаем музыку, но какую? Какую мы ее слушаем? Может быть, она парализует наши действия для того, чтобы согревать наших детей. Может быть, мы уже потеряли какой-то авторитет, и мы знаем, что что-то будем говорить детям, они скажут, да папа и мама все равно так не делают, как говорят. Это уже плохо, братья и сестры. Пусть поможет нам Господь, чтобы наши сердца, они были готовы для того, чтобы согревать наших детей, чтобы согревать деток церквей наших, чтобы они были горячи для Господа. Аминь.
Все встретите вы в жизни, дорогие, неясности вопросов жизнь полна. И что бы ни случилось вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда.
Братья и сестры, я отвечу на вопросы, какие поступили. Расскажите, пожалуйста, как наказывать детей? Я считаю, что наказывать детей надо. Друзья, как наказывать детей? Наказывать розгой, правильно. Но как это практически я делаю, скажу, друзья. Если ребенок провинился, я понимаю, наказать физически, друзья, это в том случае только можно, если преступление заслуживает наказания. Поэтому мы должны быть справедливыми. Мера наказания должна соответствовать преступлению. Если преступление незначительно, то можно погрозить пальцем, можно выговорить. Вот, можно, ну, скажем, лишить каких-нибудь льгот. Я, если летом, то дети розгу выламывают сами. Я говорю, идите, выламывайте розги. Они ходят, приносят чаще тоненькие и хлюпкие, которые не будут очень болезненными. Потом мы молимся, что Бог благословил принять наказание. Но пока мы эту всю процедуру выполняем, у меня уже гнев затихает. Я считаю, нельзя наказывать ребенка, чтобы остались следы. А потом мы побеседуем, какую меру наказания. Он признает, что согрешил, соглашается наказание принять, а потом я наказываю. Когда наказание закончилось, опять молимся. На коленях молимся, он молится, и я молюсь. Иногда поцелуемся после наказания. Вот так у меня эта процедура протекает. Но, в общем-то, это обычно бывает не так часто. Имеем ли мы право просить у Бога или даже идти к пресвитеру, чтобы он помолился, чтобы родился мальчик или девочка? Можно ли это делать заранее? Друзья, я считаю, можно. Библия разрешает. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Если у вас есть желание, чтобы была девочка, можете помолиться. Если вы хотите мальчика, тоже можно помолиться. Например, мать Самуила просила мальчика. Бог мальчика и послал. Моя жена все время просит девочку, а Бог дает мальчиков. Первая девочка, а потом 8 мальчиков родилось. Она очень сильно верила, что у нее будет девочка последняя, но все равно родился мальчик. Мы всегда должны, друзья, заключительное слово оставлять за Богом. Господи, впрочем, не я хочу, а как Ты. А Бог, может быть, не всегда хочет так, как вы бы хотели. Бог не всегда может удовлетворить наши желания. Но просить можно. Я даже, друзья, так нахожу, что вот если частые дети иногда спрашивают, а можно ли помолиться, чтобы Бог дал перерыв? Я думаю, что можно. Это единственное, что можно применять, чтобы был перерыв больший. Это попросить у Бога. Но все равно нужно сказать, Господи, если этот перерыв будет вредный для меня, и Ты его не хочешь, то да будет воля Твоя, я согласна, как Ты хочешь. Всегда, друзья, оставить за Богом последнее слово. Как быть кормящим мамам с постом? Должны ли они поститься все время или в промежуток кормления нет? Объясните. Братья и сестры, я понимаю, что во время кормления ребенка поститься можно и даже нужно. И пост в течение одного дня никак не скажется на процессе кормления. Это вы можете проверить. Многие и удостоверялись, друзья, что пост на кормление обычно не сказывается. А если не поститься во время кормления и во время беременности тоже не поститься, да, то для некоторых матерей пост никогда не будет. Они то беременные, то кормящие, и поститься некогда. Поэтому я, в общем-то, друзья, понимаю, что и в положении беременности, и во время кормления поститься нужно. И ничего страшного не будет, а даже будет польза. Потому что я даже физически понимаю, друзья, написано, что человек, который постится, он во время засухи, все равно он будет тучным. Поэтому будет и молоко, и будет все необходимое в результате поста.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня тема нашей передачи была «Здоровы ли наши дети?». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Благодарю тебя за то, что вижу образ твой.
тобой за то, что ты даруешь вечный мне покой. Ты с неба к нам, Христос пришел, и здесь распял грехи людей. Твоею смертью теперь спасен. Хочу тебе благодарение принесть. Благодарю тебя за дивный лик святой. Благодарю тебя за то, что вижу образ твой. Благодарю за жизнь мне данную тобой, за то, что ты даруешь вечный мне покой. За то, что ты